Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Семь злых». Сегодня пятая, последняя часть. Последние семи качеств, которые называются «быть злопамятным» или «не прощать». Среди детей Божьих имеется много таких, которые являются злопамятными. А это значит, что они не проявляют готовности прощать ближнему. Очень мало таких верующих, которые с момента своего рождения свыше смогли отмежеваться или очиститься от этого скверного греха. Хотя этот грех и ненавидят, но его тем не менее делают или считают таким, как будто бы перед Богом он не является грехом. Иногда этот грех еще и любят, потому что дети Божьи не понимают, насколько этот грех опасен. Так что многие дети Божьи обманывают себя в награде в вечности, поэтому верное хождение за Господом в освящении так необходимо, чтобы мы не потеряли, что заслужили в плоти на земле. Об этом читаем во 2 Иоанна 1:8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Прежде всего обратимся по нашей теме к евангелисту Марку, и там прочитаем следующее сообщение». Марка 11, стихи 25-26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Как все же серьезно предупреждает нас Святой Дух в этом тексте по отношению вопроса прощения ближнему. И какие последствия имеет нежелание прощать. В соответствии с этим, каждый злопамятный человек живет перед Господом Иисусом в непрощенной вине. Это значит, что жертва Иисуса остается на них бездейственной. Поэтому такие верующие не должны принимать участие в вечере воспоминания, потому что они не живут в прощении. В первом послании Коринфянам 11:27 Писание говорит: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Если дети света ходят как злопамятные, то Господь Иисус смотрит на это как на очень серьезное состояние. К сожалению, дети Божьи очень легко привыкают к принятию вечери и ходят при этом в своих грехах. Что такое злопамятство? Если кто-то против меня согрешил, а я не хочу ему прощать этот грех, я постоянно ношу этот чужой грех с собой. Тогда возникает вопрос, почему дети Божьи носят грех других, спасенных за собой? В первую очередь, это такие люди, которые, хотя и хотят от Бога получить прощение своей вины, но не соглашаются оказать ближнему эту же милость. В принципе, это является безграничным эгоизмом, незнанием Писания и злоупотреблением собственного прощения, которое человек получает при покаянии. Это такие верующие, которые досадуют по отношению к другим, которые в их глазах и по их мнению совершенно неверно действуют. Часто такие верующие чувствуют себя от других униженными или против действительности совершили злой поступок. Нередко причиной в вопросе нежелания другому прощать является антипатия, самовнушение и обидчивость. Часто в их памяти укореняется какое-нибудь воспоминание, которое, при каждом удобном случае снова всплывает и обновляется в сердце. Нежелание другому прощать означает мстить, но мы не можем ничего лучшего сделать в отношении себя и в отношении ближнего, как немедленно прощать, независимо от того, о чем идет речь. Ибо если мы не простим, то и Отец на небесах нам не простит. Насколько мне ценно мое прощение перед Богом по сравнению с моей несвятостью? Любим ли мы наши грехи больше, чем прощающего Бога? Поэтому мы в трех пунктах коротко рассмотрим существо Бога. Является ли Он злопамятным? Пункт А. По отношению к безбожникам. В пророке Наоме 1:2 читаем: «Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Из этого текста ясно следует, что Бог мстит врагам своим и не пощадит противников своих. Бог может себе позволить месть, гнев и не пощадить противников. Это значит, что Он помнит их грех. А мы, в противоположность этому, не должны быть злопамятными, потому что из-за наших грехов мы являемся неправедными. Если Бог помнит о грехе людей, то при этом речь идет о высказанном суде по отношению к его врагам. Бог должен помнить о грехе врагов, иначе Он не мог бы впоследствии подвергнуть их суду. Именно об этом мы читаем в Откровении 20:12. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Книги являются помощью для памяти. Бог будет носить вину врагов до появления перед Великим Белым Престолом. Божий суд является его судебной праведностью. Этим самым должен быть дан ответ на вопрос, может ли Бог быть злопамятным. Но мы пойдем дальше и рассмотрим пункт «Б» по отношению ко спасенным израильтянам. В отношении интересующего нас вопроса читаем в Псалме 102:9. «Он не всегда будет мстить и не вовек злопамятствовать». Из этого места Писания мы познаем, что речь здесь идет единственно о истории Израиля. Израиль очень много и тяжко грешил, поэтому он находился под судом. Суммарное время провозглашенного Богом суда охватывает 490 лет. Об этом суде говорит Даниил в Данииле 9:24. Упоминаемые там 70 недель являются годонеделями. Одна годонеделя длится 7 лет. Когда ученик Петр спросил Господа Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» На этот вопрос Петра Господь Иисус ответил в Матфея 18:22. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Это составляет тоже 490 раз. После 490 лет суда все преступления Израиля будут закончены. Поэтому Господь Иисус особым образом обратится снова к своему земному народу, примет его. Тогда исполнится слово выше приведенного Псалма 102:9. «Он не всегда будет мстить и не вовек злопамятствовать». Пункт В. По отношению ко спасенным во время благодати. Здесь пригодно то же слово из Псалма 102:9, где написано: «Он не всегда будет мстить и не вовек злопамятствовать». мы, дети Божьи, выходцы из язычников, жили однажды, как читаем в Ефесянах 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это было для нас уже судом, в котором Бог в течение 4000 лет постоянно нам мстил. Но когда пришла Божья благодать, то Он спас нас. Этим самым любовь Бога пришла к язычникам. В этом событии исполнилось слово Псалма 102, стих 9. Он не всегда будет мстить. Мы должны бесконечно благодарить нашего Господа Иисуса за то, что мы в откровении Божьей любви имеем время, в которое все люди на самом простейшем пути могут избавиться от греха погибели, как это еще никогда не было и никогда больше не будет. Мы должны также помнить о том, как наш возлюбленный Господь Иисус пошел на Голгофском кресте вместо нас на суд. На этом кресте ревностный и мстящий Бог возложил на Сына все наши грехи и совершил над Ним суд гнева. На основании Божьей жертвы Иисуса Христа наш Бог не носит больше за нами наши грехи. Кто это понял, тот будет Господу Иисусу только послушным. Если Бог носит за грешником его вину, то он и за спасенным будет носить грехи, если они не хотят ближнему прощать. И если ближнему не будет немедленно прощено, то это является пренебрежением или презрением жертвы Иисуса. Уже в Ветхом Завете было запрещено быть злопамятным по отношению к ближнему. Об этом мы читаем в Левитах 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». В этом стихе Святой Дух открывает нам три важные вещи. Первое. Запрещено мстить ближнему, поэтому нежелание прощать есть ничто иное, как сразу отомстить. Это такой грех, которым сатана нас наградил в райском саду в Эдеме. Второе. Ты не должен иметь злобы на сынов народа твоего, не носить за ними греха. Если даже земной Божий народ получил такие строгие указания, насколько это тогда ужаснее, не прощать искупленному небесному Божьему народу? Третье. Люби ближнего твоего, как самого себя. Это говорит о том, если мы носим за ближним его грехи, то мы его не любим. При этом речь идет не о том, почему мы не хотим ближнего любить. А кто не любит, тот согрешает. Кто в этих трех пунктах грешит, тот живет еще и в других грехах. А кто живет в таких преступлениях, тот Бога еще не познал. Мы обязаны любить Бога и наших ближних, как читаем в первом послании Иоанна 3, стих 14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Послесловие. Бог никогда не получал от своего творения любви. Ни ангелы, ни люди не находились в состоянии любить Бога. Ангелы и до сегодняшнего дня не знают, что такое Божья любовь. Их основой является послушание, но не любовь. В конечном счете они желают проникнуть в тайну Евангелия благодати, как читаем в первом послании Петра 1.12. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Израильтяне должны были любить Бога всем сердцем и всей душою, как читаем во Второзаконии 6, стих 5. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». Но Бога они могли любить только при служении в плоти, своим ветхим человеком. В остальном, в любви к Богу, они должны были ссылаться на закон. И только тогда, когда в жизнь была вызвана церковь, тело Христа, то читаем в Римлянах 5, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Начиная с этого времени, Божьи дети любят Бога, потому что любовь является делом только Божьей семьи. Поэтому, следуя за нашим Господом Иисусом, нам следует очищаться от всех вышерассмотренных грехов, чтобы все мы могли Его по достоинству любить». Да благословит в этом смысле наш верный и возлюбленный Господь Иисус через данное толкование каждое дитя Божие. И закончу я это толкование словом из послания евреям, глава 11, стих 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Аминь.